Таймер отсчитывал секунды, но ничего не происходило. Неужели водитель просто сидит в темном салоне и чего-то ждет? Нет, раз запись не остановилась, значит, сенсор камеры по-прежнему улавливает движение. И вот, наконец, Харри что-то разглядел. Слабый свет упал на крыльцо, когда входная дверь открылась, и нечто похожее на скрючившегося человека проскользнуло внутрь. Дверь закрылась, картинка почернела, и через несколько секунд запись остановилась. Он запустил последнюю запись, произведенную до полуночи. Время 23:38:21. Темнота. Ничего. Но на что же среагировал сенсор камеры? На что-то, что шевелилось и имело пульс, чья температура отличалась от температуры окружающей среды. Через полминуты запись остановилась. Датчик мог среагировать на человека, двигавшегося по двору перед домом, но также и на птиц, кошку, собаку. Харри потер лицо. Зачем нужна фотоловушка с сенсорами намного более чувствительными, чем линза? Он смутно припоминал, что продавец в магазине как раз говорил что-то подобное, когда уговаривал его приобрести модель подороже. Это было как раз в то время, когда у Харри начались проблемы с финансами. Он много пил и искал место для ночевки. «Но есть что-нибудь?» — спросила Кая, ставя перед ним чашку. «Да, но этого недостаточно».
«Ничего. Сейчас мы точно увидим преступника».
Она заметила, что Харри навел курсор на иконку с обозначением 11 марта, 2:23:12. «Сплюнь, а то сглазишь», — сказал он, запуская запись. Входная дверь открылась, и в слабом сером свете, падающем из коридора, можно было разглядеть силуэт. Человек постоял несколько секунд. Казалось, он качается. Потом дверь закрылась, и снова стало совершенно темно. «Он вышел, и он двигается», — сказал Харри. «Свет». Включились фары автомобиля и задние габаритные огни. Потом они погасли, и снова стало темно.
«Зажигание было выключено», — сказала Кая. «Что случилось?»
«Я не знаю», — Харри склонился к монитору. «Что-то приближается, видишь?»
«Нет».
Картинка задрожала, и очертания дома исказились. Еще одна встряска, и дом покосился еще больше, а потом запись прервалась.
«Что это было?»
«Преступник снял фотоловушку», — пояснил Харри.
«Но разве мы не должны были его увидеть, если он шел прямо от машины к камере?»
«Он двинулся в обход», — ответил Харри. «Ты видела, как он приближается? Вот только он шел с левой стороны».
«А зачем в обход? Ну, я хочу сказать, если он все равно собирался уничтожить запись».
«Преступник обходил участок, где больше всего снега, чтобы не оставить там следов от сапог».
Кая медленно кивнула и заметила. «Убийца должен был заранее провести полную рекогносцировку, раз так хорошо знал расположение камеры».
«Да, и он осуществил убийство с почти военной точностью».
«Почти?»
«Он сперва сел в машину и чуть не забыл о камере».
«Так, может, он изначально не собирался никого убивать?»
«Да нет», — возразил Харри, поднося кофе ко рту. «Все было спланировано до мельчайших деталей. Например, свет в салоне не включился. Ни когда он выходил, ни когда садился в машину. Убийца вырубил его заранее, на случай, если соседи услышат звук подъезжающей машины и выглянут в окно посмотреть, кто приехал.
Но они все равно увидели бы его автомобиль».
«Сомневаюсь, что это его собственная машина. В противном случае он припарковался бы подальше. Все выглядит так, будто он сознательно демонстрирует эту машину на месте преступления».
«Чтобы возможные свидетели навели полицию на ложный след?»
«Харри глотнул кофе и поморщился.
«Прости, но у меня не было замороженного-высушенного», — сказала Кая. «И какой же вывод? Подтверждается или нет твоя теория о профессиональном преступнике, который действовал безупречно?»
«Не знаю». Харри откинулся назад, чтобы вынуть из кармана брюк пачку сигарет. «То, что он чуть не забыл про фотоловушку, как-то не очень вяжется со всем остальным. И еще мне показалось, что он качался, когда стоял в дверях. Ты обратил внимание? Будто бы из дома выходит не тот человек, который туда зашел. И что, интересно, он мог делать в доме 2,5 часа?
А как ты думаешь?»
«Я думаю, он находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Руарбор принимает таблетки?»
Кая неопределенно покачала головой. Взгляд ее остановился на стене за спиной у Харри.
«Это значит, нет?» — спросил он.
«Это значит, я не знаю».
«Но ты этого не исключаешь?»
«Исключаю ли я, что спецназовец, 3 раза побывавший в Афганистане, сидит на колесах? Конечно, нет».
«Угу. Можешь вынуть карту памяти. Отдам ее Бьорн, пусть криминалисты поработают с изображением».
«Конечно», — Кая взяла камеру. «Что скажешь по поводу ножа? Почему убийца не выбросил его там же, где и карту памяти?»
Харри исследовал остатки кофе на дне чашки. «Судя по состоянию места преступления, у убийцы имеется представление о том, как работает полиция. Можно предположить, что ему известно, как тщательно мы обследуем район вокруг этого места в поисках возможного орудия преступления. Он понимал вероятность того, что мы найдем нож в мусорном бачке на расстоянии менее 1 километра, довольно высока.
Но карту памяти
выбросить было безопасно. Он не думал, что мы станем ее искать. Кто мог знать, что на участке Ракели находилась закамуфлированная фотоловушка?»
«Так где же все-таки нож?»
«Я не знаю. Но если попытаться просто угадать, я бы сказал, что он убийца дома».
«Почему?» — спросила Кая, глядя на дисплей камеры. «Ведь если его там найдут, это будет равнозначно обвинительному приговору».
«Потому что наш злоумышленник считает себя вне подозрений. Нож не гниет, не тает. Его надо спрятать в таком месте, где его никогда не найдут. И тут на ум первым делом приходит свое жилье. То, что нож находится поблизости, дает чувство контроля над собственной судьбой».
«Но если он использовал нож с места преступления, а потом стер с него отпечатки пальцев, то орудие будет невозможно связать с преступником, если, конечно, нож не будет находиться у него дома. Дом — последнее место, которое я бы выбрала».
Харри кивнул. «Ты права. И, как я и сказал, я не знаю наверняка, просто гадаю. Это...» —
Харри пытался подобрать нужное слово. «Шестое чувство?»
«Да». «Нет», — он сжал виски руками, — «сам не знаю. Помнишь, как в юности перед приемом ЛСД нас предупреждали, что потом, в дальнейшей жизни, у нас в любой момент может ни с того ни с сего случиться рецидив, возникнуть галлюцинации?»
Кая оторвала взгляд от дисплея камеры. «Я не принимала ЛСД. Да мне его никто и не предлагал».
«Умничка! Я был не таким хорошим мальчиком. Некоторые утверждают, что подобные рецидивы можно спровоцировать, например, стрессом или алкоголем, травмами. Галлюцинации возникают потому, что в организме активизируются остатки старого вещества, ведь ЛСД — это синтетический наркотик и не разлагается, как, например, кокаин».
«И сейчас ты думаешь, не произошло ли с тобой нечто подобное?»
Харри пожал плечами. «ЛСД расширяет сознание. Под его воздействием мозг выдает бешеную скорость и начинает обрабатывать информацию на таком детальном уровне, что у человека появляется ощущение, будто он постиг космическое знание. Это единственное объяснение, которое я нахожу тому, что вдруг почувствовал. Нам надо проверить те зеленые мусорные бачки перед клубом. Но подумай сама, можно ли случайно отыскать такой малюсенький кусочек пластика в первом же подозрительном месте в 1 километре от места преступления?
«Наверное, нет», — ответила Кая, не отрывая глаз от дисплея.
«Хорошо. Но, Кая, то же самое космическое знание подсказывает мне, что Руар-Бор не тот человек, которого мы ищем».
«А если я скажу, что мое космическое знание подсказывает мне, что ты ошибаешься?»
Харри пожал плечами. «Это ведь я принимал ЛСД, а не ты».
«Но это ведь я просмотрела записи, сделанные до 10 марта, а не ты».
Кайя повернула камеру и показала Харри дисплей.
«Вот, пожалуйста, за неделю до убийства», — сказала она. «Какой-то человек выходит из-за камеры, поэтому, когда начинается запись, мы видим только спину. Он останавливается перед ней, но, к сожалению, не поворачивается, и лица его не видно. Его нельзя рассмотреть, и когда он 2 часа спустя уезжает оттуда».
Харри уставился на большую луну, висевшую прямо над крышей дома. Разглядывая силуэт на фоне луны, Харри видел все детали дула и части приклада, видневшиеся из-за плеча человека, который опасался быть замеченным из дома.
«Если я не ошибаюсь, — сказала Кайя, и Харри уже знал, что она не ошибается, — то это Кольт Канада Си-8. Не слишком стандартное оружие, мягко говоря».
«Думаешь, это Бор?»
«Во всяком случае, спецназовцы пользуются таким оружием в Афганистане».
«Вы хоть понимаете, в какое положение меня поставили?» — спросила Дагни Йенсен. Она не стала снимать пальто и уселась прямо на стул перед столом Катрины Брат, обхватив руками сумочку. «Со Свейна Фина сняты все обвинения. Ему даже нет необходимости скрываться. Мало того, теперь он знает, что я подала на него заявление об изнасиловании».
За дверью Катрина увидела мускулистую фигуру Карри Билл, одной из 3 полицейских, кому поручили охрану Дагни Йенсен.
«Но Дагни», — начала Катрина, — «Йенсен», — оборвала ее женщина, — «Фрокен Йенсен». Потом она уткнулась лицом в ладони и заплакала. «Он свободен, а вы не можете охранять меня всю жизнь. Но он будет постоянно следить за мной, как крестьянин за стельной коровой».
Плач перешел в хлюпающее рыдание, и Катрина задумалась, что ей делать. Встать, обойти вокруг стола, попробовать утешить женщину, или же лучше оставить ее в покое, ничего не делать, посмотреть, не пройдет ли само, не исчезнет ли. Катрина содрогнулась.
«Мы продолжаем рассматривать возможность предъявить Свейну Фину обвинение в изнасилованиях и отправить его за решетку. Вам никогда это не удастся. У него такой ушлый адвокат. Юхан Крон гораздо умнее вас. Это уже все поняли. Может, Крон и умнее, но он не на той стороне. А вы на той? На стороне Харри Холля?»
Катрина не ответила.
«Между прочим, это вы уговорили меня не подавать на него заявление», — продолжала Дагни.
Катрина открыла ящик письменного стола и протянула посетительнице салфетку. «Конечно, только вам решать, хотите ли вы пересмотреть свое решение, Фрокен Йенсен. Если вы надумаете подать официальное заявление, обвинить инспектора Холля в том, что он превысил свои полномочия и намеренно подверг вас опасности, я уверена, что его признают виновным и вышвырнут из полиции к вашему полному удовлетворению». По выражению лица Дагни Йенсен Катрина поняла, что ее слова прозвучали более резко, чем ей самой бы того хотелось.
«Вы не знаете, брат»,
— Дагни стирала размазавшуюся от слез косметику,
— «вы не знаете, каково это — носить ребенка, которого ты не хочешь, и мы можем помочь вам договориться с врачом о прерывании. Хватит меня уже перебивать!»
Катрина закрыла рот.
«Простите», — прошептала Дагни, — «я просто совершенно измотана. Я имела в виду, вы не знаете, каково это — носить ребенка, которого ты не хочешь, и...»
Дагни вздохнула.
«И все равно хотеть его».
В наступившей тишине Катрина слышала топот ног полицейских, пробегавших по коридору мимо ее кабинета. Вчера они бегали быстрее, они устали.
«Думаете, я не знаю?» — сказала Катрина. «Что?» «Ничего. Я не могу углубляться в это. Послушайте, мы так же сильно хотим засадить Финна за решетку, как и вы. И мы добьемся своего. Он обманул нас, вынудив заключить сделку, но нас это не остановит, я обещаю. В последний раз я слышала подобное обещание из уст Харри Холля. Сейчас я даю вам слово от своего имени, от имени всего нашего отдела, полицейского управления Осло и этого города. Дагни Йенсен положила салфетку на письменный стол и поднялась. «Спасибо». Когда она ушла,